Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». Это программа «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы хотим представить нашу сегодняшнюю гостью. Это оперная певица Татьяна Ланская, художественный руководитель Фонда содействия развитию музыкальной культуры «Бельканто». Здравствуйте, Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сразу первый вопрос. «Бельканто». Во-первых, что такое «Бельканто»? Давайте поясним нашим слушателям, и как это все срослось с названием фонда.
На самом деле, наверное, оно не совсем уже срослось, и, может быть, мы должны были бы именоваться по-другому, но когда фонд создавался, то он был именно таким проводником классического пения.
Угу.
А то сейчас... есть это была главная как бы цель. Потом мы ушли очень далеко от классического пения и занимаемся всяким пением и не пением в том числе, но название уже осталось. И так как нас зрители знали как «Бельканто», поэтому так мы остались.
Я «Бельканто». С удовольствием сейчас смотрю на ваш сайт и вижу, какие у вас есть фестивали музыки, какие, сколько проектов разных. Ну, во-первых, фестиваль на Красной площади, да, потом проект «Звучащие полотна», когда вы совмещаете классическую музыку с классическими холстами работ разных мастеров, там Леонардо да Винчи, Боттичелли, Марк Шагал и так далее, и так далее. Да. Соединяете это все, то есть получается аудиовизуальный ряд.
Да.
Очень понятный нам сегодня, людям в 21 веке, потому что мы все-таки люди аудиовизуальной культуры. И я про себя вас называю такими миссионерами от музыки. Не знаю, насколько это справедливо, но мне кажется, что вы такие, ну, проводники, что ли, классической музыки, к которой не каждое ухо сегодня готово и приспособлено. Вы помогаете адаптироваться и... ну, помогаете познакомиться, что ли, с этим фантастическим миром, который на самом деле, если его внутрь себя впустить, то вот этот уровень внутренней культуры, он сразу повышается. Но это должно быть сразу, я не знаю, столько сразу навыков появляется. Навык внимательного слушания, навык медленного чтения, навык наблюдения вообще. То есть это из какой-то другой системы ритмов жизни, как мне кажется. И это то, что вы помогаете почувствовать и понять. Ну, не знаю, насколько я права. Может быть, вы вообще таких целей себе не ставили?
Наверное, главное, ну, кроме того, чтобы быть проводником в мире музыки и искусства, есть еще как бы цель увеличить свою аудиторию.
Ага, ну, это понятная
и
цель.
История совершенно житейская, если можно рассказывать о житейских историях. Я была у своего парикмахера, и передо мной обслуживался менеджер крупной страховой компании. Это был очень состоявшийся человек, образованный человек. Он закончил Оксфорд, и я была поражена тому, что он никогда в своей жизни не был в театре и на концерте классической музыки.
Такое
то есть
бывает.
Это был образованный человек.
Но он все время
и
работал.
На его концерт, на концерт он никогда не водил своих детей двоих. И, естественно, его спросила, а как же вот, что вам интересно? Ну, невозможно же жить без каких-то впечатлений. Кроме книг, должно быть что-то еще. Он сказал кино. И когда он это сказал, мы долго как бы думали о том, что действительно, наверное, есть часть аудитории, которая не идет на концерт, потому что она просто не идет на концерт. Я его спросила, почему не ходите на консерваторию? Он сказал, там бабушки шелестят бумажками от конфет. То есть он в любом случае находил какие-то причины.
Они вынуждены это делать, у них замедленное слюноотделение,
да,
поэтому
да,
с возрастом...
То есть вот его это, видимо, раздражало,
ну,
и мешало ему
дело
воспринимать музыку. И, видимо, к восприятию он был не подготовлен, просто к воспитанию своей семьей. И я подумала, почему бы нам не сделать нечто, где был бы очень яркий именно изобразительный ряд. Надо сказать о том, что мы как бы не просто был музыкальный фонд, а о том, что мы все-таки 85% нашей деятельности, она так или иначе связана с органом, с инструментом. Это в первую очередь.
У вас даже на сайте такая специальная опция есть. Орган.
Безусловно, да. И органов у нас несколько. И проект, о котором мы говорим, «Звучащее полотно», он прежде всего возник в Кафедральном соборе Петра и Павла. То есть, когда публика сидит внизу в соборе, орган находится на высоте третьего этажа жилого дома, и звук идет, то есть, как бы слушатели воспринимают как будто в затылок. На самом деле, он в затылок, это мы со стороны затылка. А звук ударяется о крест, распятия и крестообразно по партеру расходятся.
Ну, там резонация, конечно, фантастическая. Да, и она... все от зала зависит. Но,
это зависит от зала, но, во всяком случае, архитектор именно так строит.
И от инструмента.
И от инструмента. И, безусловно, держать зрителя в напряжении, даже если он слушает прекрасную музыку и лучшего в мире органиста, но когда он ничего не видит... Сегодня, в 21 веке, ему очень сложно. Он не может сосредоточиться. То есть, есть люди, которые закроют глаза, а есть люди, которые ищут что-то, за что им зацепиться. И смотреть на распятие может не каждый в течение большого концерта. И первый концерт, на котором мы сделали, была «Вселенная Бах». То есть, мы тогда сделали именно вот с сопровождением. Мы сделали произведение художников-космистов. В основном это американцы. Вот из наших полотен это есть Алексей Леонов.
Потому что очень много рисовал. Поясните, художники-космисты, это
которые
кто такие?
Рисовали космос.
Угу.
Да.
Ну, Алексей Леонов пояснять не надо, наш космонавт.
Да, да. И когда мы сделали вот этот первый концерт, мы были просто поражены, потому что в момент того, как менялось изображение, просто в этот только момент все одновременно моргали. То есть абсолютно аудитория была абсолютно вот просто поглощена тем, что она видит. И те же самые музыкальные произведения, которые до этого, может быть, там вызвали бы периодическое зевание, потому что, например, длинная фуга, не каждый готов следить за звуковедением в течение, там, допустим, 13 минут. Здесь это не вызвало никакой проблемы для зрителя. Тем более мы еще добавляем такие элементы, как флешмоб, например, когда хор какой-нибудь очень статусный российский рассажен среди этих же зрителей и неожиданно запоет хорал Баха, это, конечно...
Да, это сильно.
Это сильно, да, и это большое впечатление, все вместе с визуальным рядом, то есть это был колоссальный успех. Это очень понравилось всем слушателям, и мы стали сопровождать фактически все концерты тем или иным визуальным рядом.
Татьяна, я хотел спросить, а вот этот, чем закончилась история в парикмахерской с этим
История закончилась тем, что теперь он ходит на все концерты, на все концерты ходит его офис и все остальные.
Я же говорю, что вы молодцы, что вы миссионеры от музыки. Можете, конечно, с этим не согласиться.
И вот, например, одно дело, когда пригласить людей... Например, просто написать на афише Вивальди, написать на афише Иоганн Себастьян Бах, написать на афише Петр Ильич Чайковский. А другое дело, когда вы пишете на афише Бартака, Хиндемита, Яначика, и многие спрашивают, это что, лекарство? То есть люди не понимают, они не знают.
Ну, конечно, не знают, потому что есть... Я думаю, что даже если сейчас, предположим, выйти на улицу и там... Я думаю, что, наверное, только каждый пятый вспомнит, там, например, кто такая Софья Губайдулина или Альфред Шнитке.
Нет, я думаю, что это будет каждый 125-й, в лучшем случае.
А, да? То есть я идеализирую.
Я думаю, что это очень...
Потому что те имена, которые
мечта,
вы называете,
вы говорите,
это, выражаясь нынешним языком, это весьма раскрученные имена.
Абсолютно.
А точнее, мы можем сказать, что в классике тоже есть популярная музыка, и эти люди, которых вы назвали, Бах,
да?
И, ну, там, скажем, Чайковский, Гендель, Шопен, Вивальди,
да.
Шуберт, Моцарт.
Да.
Еще масса народу, просто несколько страниц
текста. Не забудь про Плицова.
Это все то, что на слуху, это все то, что мы уже, ну, на генетическом... Это наш генетический культурный фон. Мы нормально, а вот те фамилии, вот, которые вы называете, я, в общем, не очень искушенный в музыке человек. У меня есть там какие-то направления, которые я люблю слушать в музыке. Кстати, включая классическую. Но вот эти имена я слышу впервые.
И тоже. Тогда возникает вопрос, кто все эти люди? И зачем же идти и слушать... подобные
нет,
концерты.
Это замечательная музыка, это великие композиторы.
А в этом нет никаких
20
сомнений.
Века, да.
Вы расскажите, как вы решаете
для того,
эту задачу.
Вот, например, мы сделали программу с гравюрами Дюрера и назвали «Всадники апокалипсиса», потому что там много атональной, резкой, не совсем такой ласкающей слух музыки, но она настолько соответствует тому, что видят, что люди выходят в восторге, какую они музыку услышали сегодня.
А вы на самом деле помогли им ее услышать, потому что сопроводили
легче,
это визуальным рядом, который помогает включать и другие органы тоже чувств.
Да.
Это правда. Ну, я же говорю, мы сегодня аудиовизуальная культура, мы никуда от этого не денемся. До нас была культура книжная, в основном там люди, да, или, допустим, могли просто слушать музыку, и больше никаких дополнительных маневров предпринимать для этого не нужно было. А сегодня это же уже давно, это явление зафиксировано, как есть даже умное такое словосочетание, называется мозаичный резонанс. Нам трудно фокусироваться на чем-то одном, нам постоянно нужно скакать от картинки к картинке, от сюжета к сюжету. Ну, отсюда чем меньше букв, тем лучше.
Это спасибо же, телевидению,
это
кстати.
Это же касается и не только сочетания искусств, да, но и даже внутри именно самой музыки, например, могут быть очень разножанровые концерты. И есть люди, например, мы очень много проводим танцевальных мероприятий самых разных направлений.
О, да. Я вот. Видела
и вот,
вас
например,
на сайте.
Если фламенковый концерт, куда приходят действительно любители фламенко, к нам приезжают все лучшие исполнители, и это очень интересная традиция, очень интересная культура. Но когда мы стали это сочетать с музыкой классической, фортепианной, скрипичной, написанной так или иначе связанной с Испанией, то есть, допустим, Альбенис звучит, Гранадос, испанские рапсодии Листа Ференса, допустим, какие-то произведения Брамса, именно связанные с испанской тематикой, то и любители этники услышали классическую музыку, и наоборот, те, кто пришли только именно на классическую музыку, полюбили что-то совершенно другое этническое. Mm-hmm. Поэтому сейчас у нас очень много программ, где перемешиваются фактически жанры. То есть мы вводим очень много этнических инструментов именно в такой вот классический жанр. Вот, например, у нас самый, наверное, наш популярный проект, о котором даже иногда на Фейсбуке пишут ребята, вас что это заклинило, на этом дудуке. Совершенно неожиданно вот мы впервые сделали дудуковый концерт. У нас был проект, назывался он «Из истории жанра». И мы вот так думали, что всем будет безумно интересно, что такое чикона и как она развивалась, что такое сарабанда, как она развивалась, что такое пассакали и тому подобное. Казалось, нет, это была утопия, никому это не интересно, кроме нас. Хотя мы, например, у нас была пастораль, но это была безумно интересная работа, и вот все из этого концерта и произошло. Мы начали с пасторали чрезвычайно там ранних, до баховских, рождественских, про рождественских пастухов, и середина, кульминация концерта был граф Сен-Жермен в свое время сочинил несколько пасторалей, и ноты были найдены в библиотеке Конгресса, просто их расшифровывали, и вот мы все это сделали впервые так, как должно быть, то есть вот этот вот жанр пасторали, и мы дошли там до современных пасторалей Шнитке и Губайдулины, то есть в этом жанре как бы писали все. И мы поняли, что никто не придет, билеты не проданы. И никого, как сказали, твоя пастораль вообще не интересует, как и все остальные жанры. И я подумала, а если нам пригласить все-таки дудук, это инструмент, сделанный... Это пастушеский инструмент.
Мы знаем, у нас тут были гости в этой студии с дудуком, и мы слушали, как он звучит прямо здесь, у этих микрофонов.
Да.
Это какая-то магическая
музыка,
по-моему.
Лучше всего, конечно,
дудук
звучит в горах. Это там ему самое место.
Там его родная среда. Я думаю, что он лучше звучит не в горах, он лучше звучит в хорошей акустике. Все-таки горы – это ее отсутствие, это просто как бы разносится.
А эхо?
Ну, может, какое-то хорошее ущелье?
Ну, да.
Хорошее ущелье. Если специальное ущелье, сойдёмся то, наверное,
этом.
Да.
Я уже представляю себе эту красоту.
Да.
Хорошее ущелье и пастух, который там играет на дудуке,
вот
который он сделал сам.
И мы включили как раз дудуковый пастораль, наш концерт. И был переаншлаг, и люди услышали и этнические пастораль, и пастораль 21 века, и пастораль графа Сен-Жермена, и тому подобное. И, в общем, теперь мы эту тему развиваем очень. У нас уже 5 международных фестивалей дудука-орган прошел. Вот сейчас скоро готовим большой концерт очередной с Живаном Гаспаряном.
Ой, я обожаю этого музыканта,
да.
Это маэстро, просто нет слов.
А у нас здесь был его внук.
Вот, и внук будет, потому что он сейчас не играет без внука, внук обязательно будет, тоже Джован Гаспарян-младший. Вот, и будет очень много произведений, которые так или иначе связаны с органом. Будет одновременно он играть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Татьяна Ланская, оперная певица и художественный руководитель фонда содействия развитию музыкальной культуры «Бельканто». Татьяна, все, что вы говорите, это, на мой взгляд, такие всякий раз очень точные находки, если не сказать гениальные находки, по продвижению классической музыки. То есть вы ищете ключики каждый раз, вы пробуете так, не получилось, пробуете иначе, не получилось. То есть это такой творческий поиск, творческий подход. Но в итоге это все заканчивается полным триумфом. Потому что, вот смотрите, я, пожалуйста, захожу к вам на сайт и раздел «Танцы» открываю, да, вот фестивали. В разделе «Фестивали» есть проект «Магия танца». И смотрю, что здесь есть. «Зима в Буэнос-Айресе». Ну, прекрасно же зимой сходить и, ну, какую-то, я не знаю, знаете, цветную пыльцу обновить на роговице глаз, глядя на то, как красиво может быть исполнено танго в Буэнос-Айресе. Или, допустим, Рождество в Ирландии. Или там что-то еще, вива-танго, или там большой вальс. Это очень красиво, с одной стороны, то есть это зрелищно, это то, что открывает, наверное, наши органы чувств. Танец, как вот это движение такое, да, это то, в чем сразу хочется принять участие. И вы через по этой дорожке идете и людей проводите в мир классической музыки. И в том числе и музыки танго, и джаз у вас тоже есть, я так понимаю.
Да, безусловно.
Да, и вот и каждый раз вы ищете вот эти вот ключики. И вы перед началом программы сказали нам, что у вас работает всего 10 человек
да.
в вашем фонде. А кто эти герои? Передайте им, пожалуйста, от меня поклон.
Да, хорошо, обязательно.
Кто они? Как вы друг друга нашли? Как вы вообще пришли к тому, что вы вот так хотите этим всем заниматься?
Мы фактически все, кто составляет сейчас, кто у нас в команде, это изначально люди, пришедшие на мой концерт.
На ваш концерт, который был где?
В разных местах.
Ага,
в разное время, в разных местах.
В разное время, в разных местах.
И они вас просто находили, и вы так сразу замолчали, когда речь зашла о вашем концерте. А почему?
Нет, они находили все, и потом приросли, вот и мы стали работать вместе.
Угу, угу. Вы имеете в виду сейчас ваши личные концерты?
Да.
Вас как певицы. Да. Расскажите, пожалуйста, об этой стороне вашей жизни. Потому что мы сейчас говорим про фонд, бальканты, это все прекрасно, замечательно, но вы ведь чудесный исполнитель.
Ну, наверное, в любом случае, как бы вся деятельность фонда вокруг этого и крутится. Потому что я пою в очень многих концертах, и очень многие программы отталкиваются от моих каких-то контактов, например, которые возникли на какой-то другой площадке или на каком-то другом фестивале. Потому что, например, у нас был первый фестиваль, вообще первый в моей жизни, «Музыка в изгнании». Мы 2 года его не проводили, просто по причине того, что не можем разорваться на части. Это был самый первый фестиваль, посвященный отношению, взаимоотношению художника и тоталитарной власти.
Ого!
Вот. И был очень интересно, проходил последнюю неделю июля, именно потому что в это время, как правило, все музыканты, вот, с которыми я в течение сезона встречалась в той или иной стране, пела, и они все были в отпуске маленьком. И поэтому мы все могли в Москве собраться. И мы открывались. У нас был концерт в православном храме, у нас был концерт в католическом, в лютеранском и в синагоге хоральной. Вот первый и последний концерт был. Там... И мы его долго пробивали, что у меня была там мысль очень потрясающую совершенно программу сделать из произведений композиторов, которые были сожжены в концлагере, погибли. Mm-hmm. Вот. И... Ну, пока мы пробивали концерты, выяснилось, что, оказывается, женщина петь к синагоге не может, потому что она может не туда увести верующих, вот, своим пением. Поэтому концерт у нас был инструментальный целиком, хиндемит. И, наверное, вот таких аплодисментов, стоя, по-моему, 20 минут это было, не было больше ни до, ни после.
Это не аплодисменты, это овация.
Да.
Овация.
И, в общем, очень интересный фестиваль... Когда
а
он проходил,
первый,
это был 10-й год, когда было плюс 40 градусов, в Москве был дым.
Ужас, и дарили, да, я помню.
Да, у нас были абсолютные аншлаги, переполненные залы, море эфиров, и у меня, по-моему, была дома какая-то невозможная пачка масок, которые мне дарили все зрители, цветы и маски, ну, чтобы на улицу потом выходить, что, помните, там все маски, там их нужно было намочить, вот. Вот
такой вот замечательный... Они заботились о вас таким образом, они дарили вам новые маски, чтобы вы берегли голос.
Да, и очень интересный такой проект, он очень развивался, потом прибавились тогда композиторы, которые пострадали, например, вот, например, композиторы Словакии, Словении, у которых возникли серьезные трения со своим правительством, и они были вынуждены эмигрировать. Кто-то в Северную Европу, кто-то в Америку. Вот. Потом появились композиторы из Южной Кореи, которые были родом из Северной. То есть просто мы думали, что как бы тема такая, мы хотели сосредоточиться вокруг революции и Первой мировой войны, а потом это все стало вырастать. На что мне барочники сказали, а как же те, кто пострадал от инквизиции.
То есть
это до бесконечности можно вот это все.
То есть тема было... оказалась не то, что не локальной, она оказалась бездонной.
Огромная, да. Фестиваль проходил в течение 4 лет. Ну, просто потом появились еще новые проекты. И так как нас не так много, Угу. Мы стараемся, чтобы нас было больше, но это не так легко.
Вы сами что больше всего любите исполнять на ваших фестивалях, на вообще в программах в рамках Бельканто? Вам что ближе?
Очень разная музыка. То есть и камерная, и романтическая, и барокко. Я очень много пою Баха, очень много пою Генделя. И один из моих, наверное, самых любимых композиторов, наверное, который здесь почти не исполняется в России, это Ринальдо Ан. И вот в следующем году мы должны наконец-то поставить его ораторию «Эсфирь» по ветхозаветному сюжету. Угу. Вот. Это потрясающий композитор, я очень много пою его произведений. У меня такое есть одно сочинение «Венеция», на которое люди ходят 4 года, они просто ходят на Венецию. Угу. И спрашивают, когда это будет исполняться. Это замечательный композитор, он дружил с Сарой Бернар, умер в Монако в 43-м году. Он наполовину венесуэлец по маме, по папе немецкий еврей. Бежали они из Венесуэлы, потому что семья была приближена к президенту, там был очередной какой-то переворот, и они бежали и осели во Франции. Он учился у Масне.
Угу.
Вот.
То есть может такой, быть, это более известное имя.
Такой французский романтик, которого очень много исполняют в Европе.
И практически и в Америке, не исполняют
и у нас. И фактически неизвестное это имя у нас. Это потрясающая музыка. Мы очень много уже исполнили его мадригалы. Такой есть и неоренессанс в его творчестве, неоклассицизм. Ну, это потрясающая музыка.
А как вы его подаете, учитывая, что это имя в России практически неизвестно? И вам нужно правильно упаковать.
А это всегда можно всегда закрутить какой-то интересный сюжет.
А вот, например?
Ну, вот, например, вообще могу сказать. Например, этим летом мы впервые решили сделать проект «Звуки города».
Так.
И я начала с Нью-Йорка. Основа, наверное, была, естественно, произведение Гершвина, чуть-чуть Чаплина, современные композиторы Адамс, Майкл Найман, минималисты, то есть мы нашли какие-то органные сочинения. И есть такое замечательное произведение итальянского современного композитора Роберто Малинелли, которое называется «Четыре картины из жизни Нью-Йорка».
Так. Вот. Не слышала, кстати, никогда.
Потрясающее произведение, угу, совершенно. И для солирующего саксофона, сопрано, альта и баритона, то есть если один саксофонист может играть на всем, он просто меняет инструменты в процессе игры, в каждой части, с оркестром камерным. Вот, и это имело колоссальный успех. История с Нью-Йорком уже выросла, только Нью-Йорк вырос просто в огромный цикл. То есть уже совершенно отдельно звучит музыка Бродвея, переложенная для органа, хора, оркестров, допустим, Бродвей 60-х, 70-х годов.
С органом?
С органом. Отдельно выросла
фантастика.
Программа, связанная, допустим, с американской музыкой. Это такая гангстерская эпоха, допустим, 20-30-е годы.
Да.
Это совершенно другая музыка. Это свинговая, это тоже очень совершенно замечательно. Отдельно возникла программа, где минимализм и сегодняшние композиторы, которые творят, в основном пишут для фильмов, это Адамс, это Фригиски, «Золотые ворота». Но тоже это потрясающий совершенно пласт. И отдельный концерт был «Рождество» в Нью-Йорке. Отдельный концерт был «Новый год» в Нью-Йорке. Это все новогодние, все, что связано.
Как у вас Нью-Йорк-то хорошо,
да,
пошел.
Да, Нью-Йорк у нас очень сильно пошел. Второй концерт цикла был «Звуки города Иерусалим».
А вы в Нью-Йорке показывали это?
Нет.
Вот,
да.
А, кстати,
а
было бы интересно,
кстати,
чтобы
да.
там сказали по этому поводу, услышав вашу интерпретацию звуков Нью-Йорка.
И очень интересно, что в этом году, вот это было, мы начали в августе, то есть это было воспринято вообще на ура, а до этого у нас был американский концерт. В основном главной фигурой там был Гершвин, и были знаменитые, есть такие вариации органные на тему «Америка-Америка». Это только когда возникли эти санкции. Некоторые люди выходили, были очень недовольны. Почему
Ой,
мы это
ну,
играем?
Вот да, это, да, этих людей, ну просто ну, мы, да? их, мы их пожалеем,
да,
потому
концерт...
что они сами себя лишают удовольствия.
Конечно. Второй концерт-цикл был «Звуки города Иерусалим». Для меня, наверное, это было самое интересное, это потому что, естественно, мы там пригласили очень много ребят, которые играют на этнических инструментах, то есть это... постарались передать вообще вот такой какой-то и аравийский, и еврейский, и вот этот вот такой вот...
Там
замес,
такая сложная гамма
это
звуков.
Безумно красиво. Во-первых, это есть у Равеля. Угу. Это, ну, есть много музыки уже. Вот есть совершенно замечательный современный турецкий композитор. У него произведение «Черная земля», которое исполняется на открытых струнах рояля. Это невероятно.
На открытых струнах рояля?
На открытых струнах рояля, да. То есть
я правильно понимаю,
стоит,
то есть
и,
это...
То есть,
это да,
играет как на лежачей арфе.
Как-то, да, да, скажем так. Да.
Упакованный.
Да. Это безумно интересно, «Черная земля». В общем, концерт был совершенно потрясающий, но вот публику мы туда собирали с колоссальным трудом.
Почему? На звуки Иерусалима?
Вот, видимо, Иерусалим не вызвал
такого ажиотажа, как Нью-Йорк.
Такого ажиотажа, в отличие как Нью-Йорк.
Uh-huh.
Вот. И поэтому для того, чтобы там... А там огромное просто было количество работы, аранжировок, труда. Естественно, мы там сыграли то, что было с Живаном Гаспаряном из «Гладиатора», и то, что было... За что он получил Грэмми. И «Из последнего искушения Христа». То есть там же тоже были вот эти все темы. Очень красивый концерт. Теперь он, очень многое оттуда перешло в Шагала. Потому что Шагал изначально придумался как орган, дудук и саксофон, и так как у него есть очень много зеленый скрипач, синий скрипач, и очень многие пишут: «Боже мой, где же еврейская скрипка?» Вот. А у нас там было очень много скрипки в Иерусалимском концерте, помимо всех ударных, дудука.
Шагал, просто надо пояснить, что у вас есть вот эти ожившие полотна.
Это звучащие полотна.
Простите, звучащие полотна, да, на основе картин Марка Шагала.
Да.
И вот об этом сейчас идет речь.
Ага. Да, да, да. Поэтому вот тема Иерусалима ушла туда. После вот этого у нас был замечательный концерт «Звуки города Рио-де-Жанейро». Это с танцовщиками.
Но там, я надеюсь, не было проблем.
Там проблем не было. Естественно, раз мы говорили о Пьяццолле, «Звуки города», Буэнос-Айрес.
Так сколько всего городов-то?
Много уже. Венеция была. Сейчас у
Париж.
Нас впереди. Впереди у нас Мехико.
Угу.
Вот, потому что у нас приезжает совершенно фантастический органист. Он основоположник мексиканской школы. Во-первых, надо сказать, там орган один из самых крупных в мире. Он второй после органа, который стоит во Флориде.
То есть
в универмаге.
Есть такое направление — мексиканский орган?
Да.
Это какая-то своя школа
своя
музыки?
Своя школа, он основоположник.
Ах.
Он был в свое время концертмейстером Марио Ланца.
Ого.
В юности. Он дружил с Консуэло Веласкес. Ну, естественно,
Марио,
да?
Ланца, просто надо пояснить, может быть, кто-то знает, кто-то нет. Это же человек, которого называют голосом 20 века.
Да.
Это лучший голос, там,
тенор
20
да.
века.
Да.
Ну, в общем...
И блестящий актер голливудский.
Да,
при
этом еще.
Вот, и вот у нас приезжает, как раз именно везет программу мексиканскую. У них очень интересный концертный зал. У них концертный зал вмещает 4000 человек. В центре стоит орган, и ведут они себя приблизительно как на корриде. И когда-то просто у нас ездил наш органист, он сказал, что у него вообще был сначала шок, потому что он вошел, было ощущение такое, что он просто попал в центр какого-то разряда током, потому что вот это количество энергичных людей, вот
ну,
это,
да,
это совершенно эмоциональных, вот, ему было... Он говорит, во всем случае, больше он такого нигде не испытывал.
Мы продолжим этот разговор буквально через минуту, но не только, а вообще, в принципе, да, наш музыкальный получается сегодня разговор. Мы напомним, что наша сегодняшняя собеседница Татьяна Ланская, оперная певица, художественный руководитель Фонда содействия развитию музыкальной культуры «Бельканто». В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера».